è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Это эпизод от 12 апреля 2024 года. И это ретроспективный выпуск. Сегодня 10 лет с начала вторжения Российской Федерации в Украину. Поначалу оно было гибридным. В российском пропагандистском дискурсе это все называется «русской весной». И часто говорится об украинской гражданской войне. Сегодня вспомним, как начиналось то, что превратилось в большую войну между РФ и Украиной. Вторжение в Украину, претензии на нее в российской пропаганде также обосновываются событиями прошлого тенденциозным историческим взглядом. Несколько недель назад у «Медузы» появился новый исторический подкаст, который в том числе оппонирует штампам пропаганды. Он называется «Прошедшее время» и доступен на множестве подкаст-платформ, а также на самой «Медузе» и в YouTube-канале «Подкасты Медузы». Подпишитесь на подкаст «Прошедшее время», если еще не сделали этого, потому что вон он какой. Вот сами оцените.
Привет, это «Прошедшее время», подкаст об истории России и ее соседей.
Вот ты мне скажи теперь, Киевская Русь чья?
Хороший вопрос. Чувствуется учительский подход.
Здесь мы обсуждаем, как по-разному можно смотреть на исторические события, про которые нам как будто все понятно с детства.
Как-то вот всем кажется, что Наполеон хотел прям завоевать Российскую империю в 12 году, но он, конечно, не хотел ее завоевывать.
Вообще, конечно, обидно, что значит Наполеон не хотел нас захватить. Что ж, мы недостаточно хороши для Наполеона.
И пытаемся понять, что эти точки зрения значат для нашего настоящего и будущего.
Да, это была не самая позитивная часть развития российского общества. Это нужно понять и объяснить, чтобы в будущем этого не было.
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить следующие эпизоды «Прошедшего времени».
Слушайте нас на своей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медузы». Оно работает в России без VPN.
Разин, оказывается, в этом цикле передач играет на руку Османской империи. Пугачев, естественно, подкуплен французскими агентами.
Ну, дело раскрыто. Все, французский агент. Чего мы, честно говоря, так долго разговариваем?
Подождите, но нужно же обсудить, не был ли он Петром Третьим.
Рад приветствовать Константин Скоркин, исследователь, журналист, выросший и начавший карьеру в Луганске. С нами привет.
Приветствую.
Где ты 2014 год встретил?
В Луганске. Я жил, работал тогда в Луганске. Я занимался журналистикой, писал для киевских медиа про ситуацию на Донбассе, а, соответственно, для локальных, наоборот, про ситуацию в Киеве. И вторая у меня была в тот момент сфера применения. Я был соучредителем общественной организации, которая называлась «Стан», и мы занимались культурно-просветительскими проектами. Нашу деятельность финансировали Европейский культурный фонд, фонд Сороса и другие почтенные организации. Поэтому я могу сказать, что я был достаточно известным и одиозным вот среди сторонников русского мира в Луганске человеком. Да. Зимой 2013-2014 года я участвовал в акциях местных сторонников Евромайдана. Ну, то есть не могу сказать, что это какой-то прям очень сильно большой активист был, но засветился. Ну, и я, прежде всего, конечно, медийно поддерживал все это движение, писал об этом активно, сообщал о том, что в Луганске тоже как бы есть сторонники Майдана, потому что тогда существовал стереотип, что Луганск полностью пророссийский, полностью под властью партии регионов, здесь нет сторонников того, что происходит в Киеве. Ну, вот я пытался по мере своих сил рассказать миру о том, что у нас происходило, что не весь Луганск однозначно это Януковича, партию регионов и за антимайдан. Это что касается, так сказать, личной стороны. Весна 2014 года в Луганске была уже крайне напряженная, уже начиная с марта. Собственно, вот эти вот антимайдановские движения очень сильно активизировались. Но тут я могу сказать все-таки уже по прошествии времени, потому что тогда, когда мы варились все в этом соку, да, вот этой политической активности, казалось, что там весь город там охвачен какими-то страстями, но по факту, посмотря со стороны, да, и сквозь время, и через призму какого-то опыта, можно сказать, что на самом деле большая часть луганчан оставалась абсолютно инертной и пассивной. Естественно, что в любой революции участвует какой-то ничтожный процент населения, самые активные, там, самые боевые, легкие на подъем. Но даже вот по таким каким-то общим меркам Луганск был достаточно пассивным в политическом плане города. Большинство луганчан все-таки ждали, чтобы это все быстрее закончилось и принять ту власть, которая победит, как мне кажется. Вот, понятно, что какие-то пророссийские симпатии более-менее были распространены в силу культурной близости к России и многолетней пропаганде, которую обрабатывали местные регионалы, и здесь вещали российские каналы, люди жили так или иначе в поле притяжения информационной Москвы. Это все не могло не влиять на симпатии. Но вот именно каких-то активных антимайдановцев в Луганске, я бы не сказал, что было уже очень много. То есть они собирали там на пике, ну, там 10 тысяч человек. Для полумиллионного города это очень мало, учитывая, что партия регионов свозила сторонников со всей области. Но, соответственно, и промайдановские акции, ну, тоже были малочисленными. Там речь шла о постоянном каком-то костяке в там несколько сотен человек. Ну, может быть, там тоже на пиковых моментах по несколько тысяч собиралось. Ну, то есть и то, и другое, это была капля в море, конечно. И в какой-то мере, мне кажется, что вот все, что произошло в дальнейшем с Луганском, это вследствие во многом этой пассивности. То есть если бы люди как-то, пусть в ту или иную сторону, то есть, конечно, мне бы хотелось, чтобы они в сторону каких-то проукраинских и продемократических симпатий бы проявили свою волю, но тем не менее. То есть мне кажется, что все-таки, если бы люди были более активны, если бы не было вот этой социальной пассивности, то, может быть, как-то по-другому эти все события развивались, но вот имеем то, что имеем.
Я предлагаю поговорить потом еще про то, как все это происходило, и про твой личный опыт, и больше про то, что происходило на Донбассе, то есть проспрашиваю тебя как исследователя. Но мне крайне интересно, особенно учитывая твое погруженное исследование, то, что ты там жил, вырос, как ты сказал, варился в том соку, что ты думаешь про то, что происходило, и то, что там думали люди накануне 2014 года, накануне 2013, наверное, нужно все-таки от Майдана, да, отсчитывать этот процесс, потому что я бы так описал. Я понимаю, что трудно не держать в голове то, что мы знаем теперь, до какой катастрофы это дошло. Но в 2013-м, кажется, эта угроза была достаточно эфемерной. Как можно вот этот пророссийский настрой описать многих-многих людей, живущих, живших на востоке Украины?
Если говорить о каких-то настроениях, ну, во-первых, важный момент, на котором я хотел бы сакцентировать, это то, что к моменту, вот, собственно, начала Майдана в Донбассе в целом и в Луганской области в частности происходило уже такое разочарование в Януковиче и партии регионов. Но это было не то разочарование, которое хотелось бы видеть людям с демократическим взглядом, потому что, грубо говоря, падал рейтинг партии регионов и рос рейтинг Компартии. На выборах 2012 года, последних, которые вот проводились в рамках границ 91 года, на территории Луганской области за Компартию проголосовало там четверть избирателей. То есть это был существенный подъем, потому что на предыдущих выборах коммунисты получали там 5-6%, то есть остальное все было за партией регионов. То есть партия регионов ощутимо потеряла, но как бы на смену им пришла не там всеукраинская оппозиция, которая тогда олицетворялась там Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком, Виталием Кличко, а вот именно какие-то еще более мракобесные на самом деле силы, чем партия регионов. Потому что партия регионов в этот период, кстати, одна из причин, по которой в том числе она вызывала разочарование, потому что в этот момент Янукович проводил вот эту политику евроинтеграции. То есть очень активно на уровне Киева рассказывал о том, что мы вот сближаемся с Евросоюзом. Как бы, то есть понятно, что это, скорее это был такой формат шантажа, да, такого геополитического стороны Януковича, чтобы получить какие-то преференции со стороны России и со стороны Европы и, в общем, попытаться всех как-то окрутить вокруг пальца. Да, вот это, вот, собственно, такая вот якобы хитрая политика, на самом деле довольно бессмысленная, которая вызывала раздражение у всех, со всех сторон, которая в итоге закончилась вот этим разворотом в конце 13-го, который, собственно, спровоцировал революцию. То есть отказ от евроинтеграции, поворот в сторону России. Ну и понятно, что недовольство Януковичем было вызвано теми же причинами, из-за которых он не нравился там и в остальной стране. Да? То есть коррупция, по-прежнему низкий уровень жизни, то есть отсутствие каких-то позитивных изменений. Это то, что объединяло всех жителей страны. И вот то, что политикам, в том числе представлявшим партию регионов, которые смогли сыграть на каких-то культурно-ментальных различиях, да, и разделить народ, потому что на самом деле повестка была, по большому счету, от Львова до Луганска одна. Она касалась отстранения вот этой коррумпированной криминальной элиты, которая одинаково не давала жить людям и на западе Украины, и на востоке, и в центре, и на юге. Даже крымские вот эти движения, которые были изначально откровенно пророссийскими, но даже и там была эта антикоррупционная повестка. Потому что при Януковиче руководить Крымом поставили чиновников из Донецкой области, как и везде. Как бы. Засилие это донецких было. Это было одним из таких тоже мобилизующих факторов. То есть нам надоело, что нами правят донецкие. И вот этот момент, он мог бы стать связующим, да, создать общенациональный протест, да, но власти удалось тогдашней, прояннуковичевской, да, удалось использовать вот эти все разногласия, связанные с языком, культурой, там, толкованием истории и прочих каких-то второстепенных абсолютно на самом деле моментов и стравить, собственно, Восток и Запад между собой.
Я когда-то это говорил, пытался придумать, какая бы аналогия могла соответствовать Виктору Януковичу, потому что люди, живущие в России, может быть, не очень себе представляют, в том числе и 2004 год, первый Майдан, когда и на Востоке для многих, кому Януковичи вот эти донецкие не нравились, как они их воспринимали. Для многих существенно было, да господи, он в тюрьме сидел за то, что шапку украл, это вообще на что похоже, мы действительно должны выступать за такого человека. Это было довольно существенное и общеукраинское, полагаю, чувство. Тут делить страну на восток и запад — это слишком примитивно. Я, наверное, только красноярского нашего товарища Быкова, который сейчас сидит, могу вспомнить, потому что в федеральную политику, в том числе усилиями Путина, не допускаются люди с криминальным прошлым. Не то чтобы это какая-то важная установка была на законность, тут скорее конкурентов не хотят видеть сейчас, понимаю я. Ну, в общем, представьте себе человека с очевидным мафиозным бэкграундом и мафиозным настоящим, который очень топорно действует, ну и к тому же специфическая личная харизма такого, ну не знаю, человека из гаража, но которому ты ключи от своего гаража не оставишь в кооперативе, в общем. Это понятно. Слушай, могу я тебя спросить все-таки про значимость вот этих пусть инертных, но все-таки представлений людей на Востоке в 2014 году, пусть они уже подвергались эрозии, и как они использовались партией регионов? Рискну поделиться своим ощущением. Я был в безоблачном межмайданном году 2010-2011 в Крыму, а потом в Киеве, Полтаве, Харькове, и это, понятно, очень мимолетное такое было ощущение, но, возможно, оно не бесполезно. Мой опыт общения с людьми подсказывает, что в Крыму они там всегда жили на особице, и помню, у меня челюсть упала, когда местный крымский парень, который потом уехал, надо сказать, во Львов и все это не принял еще в 2014 году, говорил, ну, мы вот тут смотрим на ваши российские пожары и думаем, надо ли нам к вам присоединяться. Я его спросил, кому к нам? Он говорит, ну, как к Российской Федерации. Кто вы? Автономная Республика Крым. Я как человек с красным паспортом, не помню, выдавил из себя или просто внутри ошеломился, да мы вас вроде и не звали. Вот такое было у меня чувство. Дескать, возможно, у вас такая повестка существует в Российской Федерации большой. Хотелось мне ему сказать, поверь, это вообще не очевидно, то, что ты считаешь очевидным. А в Харькове, например, а это, очевидно, главный город Востока, и почему он не разделил участь Донецка и Луганска, надо будет обязательно поговорить тоже. Там, по моему опыту, были примерно следующие обывательские настроения. Мы уже отошли вот от этого постсоветского, в России тоже такое было, насмешливого отношения к собственным государственным символам и вообще представлению о том, что это больше не кусок СССР, а именно самостоятельное государство, самостоятельная нация, самостоятельной судьбой. Да, Российская Федерация смотрится, да, она и была куда более благополучной, обещающей больше возможностей, в том числе простому человеку, который будет вот на каком-нибудь металлургическом предприятии работать не донецком, а, скажем, уральском, да, или новолипецком, он будет зарабатывать больше, там, вот в долларах это прямо ощущалось. Конечно, сильный лидер и, понятно, есть Владимир Путин, он по сравнению с этими нашими и с этой вообще чехардой выглядит выгодно, но при этом я бы сказал, что во многом это был очень позитивный телевизионный образ, умозрительный. Многие эти люди настоящую Российскую Федерацию не представляли, не понимали уже реалий путинской России, то, что позволено в Украине, уже не было позволено в Российской Федерации, наши депутаты, не то что ваши депутаты, наши митинги или возможность на них выйти, не то что в Украине, свобода прессы в Российской Федерации. Ну, много чего, да, уже было другим. Ну и кроме того, из вот этого обывательского пророссийского настроения, мне кажется, в 10-х годах был важный элемент, что, ну, все-таки Украина состоявшееся государство. Нам она не очень нравится. Точнее, нам не нравится Киев и Запад. И вот эти все заигрывания с национализмом и не заигрыванием. серьезная игра в них. Но мы все равно живем в этой одной стране, никакого отсоединения мы не подразумеваем, а уж тем более войны. Это вообще было непредставимо, немыслимо. Ассоциация со словом «война» в Харькове, ну, не знаю, 23 августа, наверное, и все, и больше никакой, в смысле 23 серпня, да, день освобождения от армии нацистской Германии, то есть дело далеко прошлое. Война в Харькове снова... Вы чего, вы смеетесь? Ну, такое. Присоединяться к России ради этого. Верно ли это? И верно ли говорить, что, опираясь на такие настроения, партия регионов, ну, вот как в 2004 году было, да, когда было три тура, и Янукович почти выиграл, но пошел, на самом деле, на компромисс. Он же приехал тогда в Харьков, и тоже там был такой совет, сбор, съезд, на котором он говорил впервые, наверное, да, громко, ну, поправь, может быть, это и раньше звучало, дескать, если с нами Киев не пойдет на компромисс, мы, Восток, должны жить отдельно. Нам требуется федерализация в таком случае. Мы можем стать, если нас совсем не послушают, самостоятельной 15-миллионной восточноукраинской государственностью. Верно ли говорить, что накануне 2014 года были примерно такие настроения, и примерно так они конвертировались в политическое?
Ну, во-первых, идеи некой автономии и федерализации, отделения и так далее, это все было опробовано как технология в 2004 году еще, когда был съезд в Северодонецке, после затем был Харьковский съезд, тогда же через несколько месяцев, но там была уже более примирительная риторика, потому что начался большой торг между элитами, и Ющенко тогда, собственно, начал вести переговоры с вот этими юго-восточными баронами, да, о том, чтобы прийти к какому-то компромиссу. Там уже речь уже о каких-то отделениях и отдельных республиках речь не шла. Но вот в ноябре 2004-го была довольно напряженная атмосфера. То есть уже впоследствии к этому так вроде так иронично относились, что... Но я-то помню очень хорошо, это все изнутри как бы смотрел. Там настроения были очень даже не шуточные. То есть определенное радикальное крыло было готово на то, чтобы вот идти на конфронтацию с Киевом. Ну, соответственно, в 2014-м все это повторилось с большим размахом, с большей раскаченностью населения, опять-таки, потому что тогда население было еще более пассивным. Хотя тогда тоже надо сказать, что такой психоз, связанный вот с тем, что в Киеве вот что-то такое непонятное происходит, какие-то, значит, там наколотые апельсины, как жена Януковича говорила, да, там зазомбированы толпы каких-то, значит, неонацистов на деньги Америки, устроили шабаш. То есть вот этот психоз, он был, да, то есть там на людей на улицах бросались за оранжевые элементы на одежде, подозревая в них сторонников Ющенко и так далее. То есть нельзя сказать, да, что тогда было как-то так все мирно-тихо. Нет, и в Луганске уже тогда был высокий уровень политического насилия. И тетушки, о которых заговорили в 2012 в Украине в целом, у нас они орудовали уже в 2004 году. То есть бандюки, нанятые штабом Януковича, атаковывали собрание сторонников Ющенко. То есть там были прям побоища. То есть реально с битами нападали, посреди города били людей. Это было очень, да, ужасно. Нападали на штаб Ющенко, был налет тоже. Ну, то есть чисто конкретно по Донбасске разбирались с оппозицией. То есть это абсолютно была уже такая не новость в 2014 году для нас. Просто что у нас это все быстро начало принимать еще более какой-то кровавый, зловещий оттенок. Значит, это, собственно, вот по поводу этой идеи раскола, федерализации и так далее. А второе, по поводу восприятия России. Да, безусловно, я уже говорил о том, что Донбасс находился в информационном поле России, скажем так. То есть все смотрели российские телеканалы. То есть постепенно какая-то такая украинизация пространства, она происходила, тем более у более молодого поколения. То есть это было более востребовано уже какой-то украинский культурный продукт, и украинское телевидение завоевывало свои позиции с учетом того, что оно просто развивалось, да, и контент становился лучше, а в России как раз наоборот начинался уже зажим медиа и так далее. И поэтому вот все-таки этот процесс шел. То есть эволюционно бы он бы в течение бы какого-то там десятилетия как-то бы все это выровнялось мирным каким-то путем, эволюционным, постепенным. Но этого-то как раз и не произошло. А по поводу отношения к России у меня есть даже точные цифры. Это Киевский международный институт социологии проводил опрос по всему Юго-Востоку как раз в апреле 2014 года. То есть это вот самые такие были цифры, которые отражали именно ситуацию уже вот этого противостояния и вот этих настроений. И там были данные конкретно по областям. Вот я могу пару цифр назвать по Луганской области. В Луганской области 51,9% респондентов не поддерживали присоединение к России, своего региона. 53% были против того, чтобы российские войска были введены на территорию Украины. В то же время 64% были за таможенный союз, 72% за дружбу с Россией и безвизовый режим. с ней. Вот примерно такие ориентации. Но в то же время было очень много в этих настроениях. Тут вот еще буквально пару цифр тоже хороших, очень показательных. Да? То есть, с одной стороны, 44% считали, что Россия справедливо вмешивается в дела Украины, защищая русскоязычных. И одновременно 60% не считали, что в Украине притесняют русскоязычных. То есть, с одной стороны, Россия делает правильно, что защищает русскоязычных, которые, по мнению же большинства, не подвергаются никакой дискриминации в Украине. И вот такой как бы каши в голове хватало в тот момент. Но в целом, как мне кажется, вот эти вот показатели социологические были достаточно релевантны тем настроениям, которые были. То есть каких-то откровенных сторонников присоединения к России, отделения от Украины, создания каких-то республик, они были все-таки в меньшинстве внутри вот этого пророссийского движения. То есть все-таки основная масса была настроена на то, чтобы как-то отгородиться от Киева в виде какой-то, значит, возможно, автономии, потому что люди вот переживали, что там русский язык начнут запрещать и так далее, и боялись разрыва связи с Россией, потому что экономические связи были у донбасской промышленности, разумеется, очень серьезные с Российской Федерацией, и поэтому хотели вот как-то вот это вот свои местные преференции сохранить. Это так, если брать такие массовые настроения. А элита донбасская, как мне кажется, на первоначальном этапе, она пыталась все-таки разыгрывать сценарий 2004 года, то есть такой жесткий шантаж Киева. Но просто мне кажется, что они очень быстро заигрались, и радикализация пошла уже не по их планам, как бы, это один момент. А второй момент — это то, что стала активно вмешиваться Россия. Через каких-то своих людей она стала переориентировать вот эти все протесты на себя, да, то есть через каких-то активистов, которые стали появляться вдруг внезапно в большом количестве в городах Юго-Востока. Ну и, собственно, в апреле уже произошло вторжение в Славянск. Да? То есть откровенная вот эта военная авантюра, которую устроил Гиркин, этот прорыв и де-факто такое начало интервенции, как бы официально не объявленной, гибридной, но, тем не менее, по факту вооруженные люди из России приехали, захватили мирный украинский город. Ну, с этого момента уже, конечно, маховик насилия начал раскачиваться и уже дальше покатился уже лавиной. Вот, то есть, вот апрель такой переломный был месяц, конечно, когда все это началось.
Можно я у тебя уточню про русский язык? Я тут как раз не вижу противоречия насчет того, что переживаем за судьбу и не можем сказать, что зажимают русский язык, ну, потому что все равно было законодательство, был информационный фон, пусть даже он подогревался российской пропагандой, это было не самое, наверное, приятное движение, и специфические люди Донбасса, многие из которых этнические украинцы, и от украинства не отказываются, но тут такая специальная, что ли, атмосфера, когда русский язык ассоциируется с вот этим промышленным производством, универсалистским, да, он является средством коммуникации между многими приехавшими в свое время участвовать в этом большом промышленном проекте людьми, которые считают по постсоветской привычке, это во многих странах есть, ну, мало того, что языком международного общения в Северной Евразии, но еще и признаком все-таки какой-то образованности, да, а украинский язык сельский в Киеве, это было долгое время так, и я помню, что один из моих знакомых, переехав из Харьковской области в Киев, говорил прям удивительно. В Харькове для нас украинский — это язык домашний, а здесь прям вывески, книжки издаются. Как-то был для него это элемент перехода. В общем, про язык и про отношение к России, если можно, еще объясни, как она воспринималась, потому что, опять же, по моему опыту было ощущение, что вот этот телевизионный образ, он во многом сформирован не богатством, бедностью людей, которые в Украине жили и живут, не было возможности даже к родственникам в Россию съездить, и смотрели телевизионные передачи, у них искаженное было восприятие.
По поводу русского языка. В Луганске довольно абсурдно было говорить действительно о притеснениях русского языка, поскольку город был тотально русскоязычным, и партия регионов делала все, чтобы это положение оставалось неизменным. Да? То есть, чтобы государственный язык не приобретал слишком больших позиций. То есть, в Луганске была одна или две школы, которые было преподавание на украинском языке всего. Хотя по факту украинскими считались все, конечно, но на самом деле прекрасно знали, что вот эта школа украинская, там преподают действительно на украинском языке. Остальные все были русскоязычными, и поэтому там, когда, значит, в 2012 или в 2011 году фонд «Русский мир» открыл русский центр в областной библиотеке Луганской, это было очень комично, ну, поскольку это все позиционировалось так, как защита некоего этнического меньшинства угнетенного, да, которым протягивают руку, значит, старший брат, спасая его от каких-то невиданных притеснений, и это вот в рамках луганских реалий, когда скорее украинский язык там нуждался в каких-то мерах поддержки и защиты. Собственно, появление такой организации, которая немедленно же стала пунктом сборища вот всех вот этих радикальных русскобировцев, Они сразу воспряли, тогда я помню очень духом, и помню эти сборища, бывал на них, смотрел, как это все происходит. Сразу же стало таким электризирующим толчком. То есть, как бы, про нас в Москве помнят, эти люди сразу очень сильно оживились. То есть, вот, очень, вот этот момент второго срока Путина в России, когда начался этот консервативный поворот, у нас там антигей-парад проводился, там, например. Висели билборды, там, прости, ты государь с царем, билборды со Сталиным. Ну, то есть, прям такое ощущение, что вот когда в Москве вот нажали эту кнопку, да, и вот эти токи, как бы, они пошли вот по всем, значит, городам и весям, и вот докатились до нас, и у нас эта публика вот четко уловила этот сигнал. У меня нет доказательств, было ли это связано с тем, что мы там начали деньги активнее выделять как-то, или же это просто вот атмосфера сама так подействовала, но факт остается фактом. То есть вот возвращение Путина к власти привело к тому, что вот эти все русскомировцы у нас активизировались в очень серьезной форме. Вот. По поводу восприятия. Ну, был действительно телевизионный образ. Если брать обывателей, широкие какие-то массы, был телевизионный образ, который не соответствовал, разумеется, каким-то российским реалиям. И на него, конечно, очень сильно ориентировались. Еще один очень важный момент, который, как мне кажется, был проблемой, да, о том, что люди смотрели российский телевизор, но, например, очень плохо знали свою собственную страну, то есть Украину. Да. Они, в общем-то, и Россию не знали, они в России не бывали. Да. Это вот, кстати, когда вот уже начали свозить вот этих тетушек в Луганск, да, то есть я помню, значит, такой был забавный эпизод, когда пошел слух, что завезли из России. Но в итоге оказалось, что это не из России, это приехали люди из области, из каких-то шахтерских городов, которые просто никогда не были в Луганске, ходили, озирались по улицам и спрашивали, как пройти, и их принимали, значит, за каких-то уже российских засланцев, ну, поскольку, естественно, атмосфера была электризована, все ждали там со дня на день вторжения, как в Крым и так далее. Ну, это вот тоже март-апрель. А это были вот такие вот коренные донбассяне, которые даже не были в своем областном центре ни разу. Не говоря уже о том, чтобы быть в России, которую они хорошо знали из телевизора только, да, или, собственно, саму Украину, вот это вот слабое сообщение между регионами и вот эта какая-то социальная изоляция, которая на Донбассе особенно была как-то активна, ну, это в силу и общей вот этой депрессии, связанной с упадком старой индустрии, да, и с тем, что людей просто банально было мало денег, чтобы позволить себе хоть куда-то поехать, да, там ближайшее у людей развлечение выбрать на побережье Азовского моря, на юге Донецкой области, собственно, вот это и весь отдых, который они могут себе позволить. То есть поездка во Львов, это уже практически была как поездка в Европу. То есть это прям вот собрались, поехали, такое прям невероятное событие в жизни. Это вот такие вот тогда были реалии. То есть вот эта низкая мобильность, низкая, собственно, вообще информированность об окружающем мире позволяли этими людьми, моими земляками, очень легко манипулировать. Наша организация «СТАН», одна из наших задач была как раз поощрять вот это информирование, да, людей о том, что вообще происходит в стране, в мире. Мы помогали молодежи какой-то талантливой получать стажировки различные, чтобы они могли поехать там в Киев, во Львов, в Европу, посмотреть мир, да, стать какими-то агентами перемен, как это называется. Да. Вот, собственно, это было одно из направлений деятельности. Я еще помню, что последние проекты эти мы доделывали уже весной 14-го, уже в апреле. Я докатывал свои последние лекции. Я ездил по Луганской области, читал лекции там, о толерантности, правах человека. Ну, как раз самое время в апреле 14-го рассказывать о толерантности. Но, тем не менее, проект был уже заявлен. В некоторых учебных заведениях нам уже начали отказывать, потому что мы евреи, непонятно чему учим молодежь. Последняя моя поездка была в город Лисичанск, который в 2022 был ареной боев. И вот, собственно, я был в Лисичанской гимназии с этой лекцией, и там еще любопытно, это здание самой гимназии было в таком доме, выстроенном бельгийскими строителями еще в конце 19 века, поскольку бельгийская компания Эрнста Сольве разрабатывала там содовый завод, и, собственно, вот эти инженеры построили себе красивые особнячки, и вот они сохранились до 2022 года. Сейчас вот здание Лисичанской гимназии, это полностью разрушено в результате российского обстрела, произошедшего во время боев за город в 2022 году. Впечатление от этой поездки уже, я вот это все рассказывал, а в конце ко мне подошел педагог, который был, собственно, там присутствовал, вот, и сказал, а вы знаете, авторитаризм – это круто, посмотрите, какой в стране бардак. Собственно, на это мы с ней распрощались. Это вот по поводу настроений, такая личная зарисовка.
Хочется тут фальшстартом заметить, что ты сейчас пишешь книгу, никто, наверное, про это не знает, слушатели узнают об этом впервые, которая посвящена Донбассу и вот этому мироощущению донбасскому тоже, и у меня была счастливая возможность прочитать ее начало, я всем горячо рекомендую и советую всем поставить себе в календарике, что в издательстве «Медузы», надеюсь, что в этом году, в 2024-м, появится книга Константина Скоркина. А когда планируешь написать, скажи мне, и я заодно передам в дорогое издательство, когда ждать рукопись?
Ну, теоретически, этим летом, я скажу так. Этим летом должно быть все готово. Я человек немного суеверный, поэтому не буду ставить четкие дедлайны, но, в общем, планы такие, да, работа полным ходом идет.
Отлично. Давай поговорим про события непосредственно весны 2014 года, когда ты доезжал со своими лекциями, дочитывал их. Поправь меня, я постараюсь максимально сжато напомнить, что было для тех, кто или никогда не интересовался, или потерялся, да, в информационном потоке и не укладывал у себя в голове эту хронологию, ну или наоборот, тонул в подробностях, что ли. Постараюсь быть максимально сжатым, нейтральным. Понятно, что там есть масса эмоциональных событий, которые для обеих сторон являются чрезвычайно болезненными, но, в общем, без всяких оговорок, с чего стоит отчитывать? Отчитывать стоит, конечно, с 2013 года, с событий в Киеве, со второго Майдана, но в феврале, несмотря на подписание соглашений с оппозицией, с международным участием, Виктор Янукович все-таки не усидел, бежал из Киева, и в примерно эти же дни, в 2014 году, Российская Федерация начала операцию захвата Крыма. В марте был завершен процесс. С точки зрения российской процедурности были подписаны все необходимые бумаги. До этого прошел референдум, вызывающий сомнения, как минимум потому, что не проводятся таким образом референдумы. В это же время в Харькове, это я уже говорил, но надо подчеркнуть, главный город Востока был и остается, Востока Украины, а также в Луганске, в Донецке, в Запорожье, в Днепропетровске, нынешний Днепр, в Николаеве, в Одессе стартовали политические и уличные акции. Политические были направлены на то, чтобы, как в 2004 году мы с тобой про это говорили, показать, что Янукович и Восток не принимают победы условно, очень условно Запада, Запада страны, если угодно, и что они готовы, опять же, как в 2004 году, к компромиссу, а если его не будет, может быть встречное движение, да? Что Майдану они готовы противопоставить антимайдан, так назывался цикл митингов, цикл акций уличных на востоке страны. Ну или можно говорить, что устраивали это там, движение «Оплот», дружины местные или «титушки», как ты выразился, да, термин вошедший и в русский язык, нанятые молодые крепкие парни. Были успешные или подавленные, сперва успешные, а потом подавленные, так тоже можно говорить, выступления с захватами зданий администрации на востоке, в городах Востока. Другие государственные учреждения захватывались. Многие могут помнить видеоролик, как приходит так называемый народный губернатор Донбасса Губарев в Донецке в здание казначейства и говорит по-революционному, так вот, с прямотой матроса, с «Авроры», дескать, теперь перенаправляем деньги, которые идут от шахт и металлургических предприятий нашего края, не в Киев, а на пенсии, непосредственно нашим людям и чиновникам отвечает, вы не понимаете, как работает экономика. Я бы сказал, что во всем этом процессе крайне важны три силы. Они связаны друг с другом, а иногда очень трудно отличить вот этих акторов одного от другого. Это местные элиты. Их цель была торговля с центром, требование учесть их интересы. Вторая сила — это радикалы. В общем-то, маргинальная сила, как и в любом обществе. В данном случае можно говорить про русских националистов Украины. Третья сила — российские спецслужбы и непосредственно их агенты. Еще раз скажу, что подчас отличить одного от другого невозможно, что, в общем, стало одним из важнейших триггеров происходившего. Это указание из Москвы. Мы знаем это в том числе по телефонным перехватам, в частности, как Глазьев разговаривает с разными регионами, будучи ближайшим к Путину человеком, отвечающим за украинское направление, и как он говорит, вот идите там-то до конца, иначе все можем проиграть. Ну и, кроме того, пример Крыма, куда не непосредственно в тот момент уже зашла армия Российской Федерации, все это подстегивало, подталкивало к столкновениям, к захвату власти, подавлению условно сил Майдана, тоже неробких, да, в уличных методах людей, но все это было подавлено украинскими силовиками, спецслужбами, в общем, центром, временным правительством Киева. А потом произошло прямое участие РФ и ее соединений, стрелков с его группой в Славянске, который сам говорил, если бы не я, если мы с полсотни человек не вошли туда, не случилось бы русской весны. В общем, уличная борьба в апреле переросла в военные действия, началась АТО, антитеррористическая операция, которая, в общем, тоже, я бы сказал, подавила поддерживаемые Россией сепаратистские силы, но с лета 2014-го можно уже отчитывать прямое военное участие, и вот это знаменитое «их там нет» за очень прозрачной ширмой Российской Федерации начала боевые действия уже непосредственно. В общем, такую я бы начертал хронологию. Мне кажется, что если кто-то еще не уложил у себя в голове события десятилетней давности, сейчас это будет сделать попроще. Ты бы что добавил, на что указал, что тебе кажется тут может быть ошибочным?
Ну, в целом, да, в целом примерно такая была канва основная. Там уже можно тонкости разные разбирать.
Ну тут тогда, если ставить вопрос, наверное, пусть он звучит тривиально, почему то, что случилось, случилось в Луганске и Донецке в первую очередь, но не произошло в Харькове, в Одессе. И я честно скажу, меня до сих пор волнуют Кернес и Добкин, харьковские князья, или, как ты говорил, местные бароны, да, которые в разгар всего этого, очевидно, ездили в Российскую Федерацию, а вернувшись, по сути, приняли сторону Киева, центра, перестали играть вот в эти игры с федерализацией и поняли, что им выгодней общий украинский проект.
Кстати, про Глазьева. Глазьев накануне в 2013 году объезжал города Донбасса, был в Луганске вместе с Виктором Медведчуком. Они проводили форумы в поддержку интеграции в таможенный союз. Там у меня была возможность сделать интервью с Виктором Медведчуком. Тогда действовали три вот эти вот силы. И они действительно были трудно различимы. В этом хаосе вообще было тогда очень трудно изнутри, как бы, вот когда эта вся ситуация. То есть было очень четко видно, что на первом этапе, то есть это вот примерно март, какую-то доминирующую роль играли все-таки представители партии регионов, которые, вот, собственно, видно было, что эти все движения, ну, очень сильно манипулируемы, вот, поддерживаемы всей вот этой сеткой организаций партии регионов, какими-то местными выборными властями, поскольку у нас же все облсовет, горсовет, мэры, это, в принципе, по всей области, и то же самое в Донецкой области, были тотально подконтрольны партии регионов. Ну, то есть там буквально позиции партии регионов на тот момент на Донбассе, в местных органах власти, примерно, ну, как вот у Единой России, Российской Федерации. То есть по 75-80% всех депутатских мест все руководители территорий принадлежат к правящей партии. Соответственно, по вертикали, там вплоть до директоров библиотек и школ, как бы это все одна вертикаль партии регионов, ее админресурсы. Соответственно, по этой сетке, собственно, эти протесты поддерживались и управлялись. Но потом уже в апреле, когда по мере нарастания этого хаоса, противостояния и все большего вмешательства в России, конечно, стали выходить на первый план радикалы, и стало видно, что вот представители бонзы партии регионов часто стали уже терять нити управления. Вот там, где это как раз произошло, вот там и в итоге установились вот эти ДНР и ЛНР. Вот в Харькове, например, да, в какой-то момент Кернес спокойный и Добкин, действительно, который казалось, что они сейчас вот станут тоже вождями там Харьковской Народной Республики, но они сделали обратный все-таки шаг, они решились. Тут очень важно еще такой момент, что, как мне кажется, и тот, и другой, они не были реально пророссийскими политиками. Скорее, у них было свое видение Украины, которое было ближе к УССР, да, к ее наследию, вот этому русскоязычию, каким-то советским вот этим всем традициям, да, вот какой-то такой такая другая версия Украины, без националистов, которая, значит, нейтральна, не разрывает связи с Россией, как бы, ну, что-то такое, какой-то такой вот вариант более умеренной идеологии партии регионов, потому что у нас на Донбассе это была такая радикально пророссийская всегда, наши регионалы, вот там Александр Ефремов, бывший губернатор, там, представитель облсовета Галенко, это все были такие вот радикальные пророссийские чуваки, все время, как бы, у них вот там русское наследие, русский мир, у них звучало это в их риторике, как бы, то есть там Украина практически не фигурировала. То есть, кроме каких-то там ритуальных слов о том, что там нужна единая страна, но единая страна под нашей властью, как это понималось ими. Ну и как бы они очень быстро, облсовет принял резолюцию о том, что он обратится за помощью к России, если Киев не услышит требования народа Донбасса. Это было в марте еще вот 2014 года. Тогда толпы вот протестующие, значит, народ явился к власти, и власть пошла навстречу, была едина с народом, и, значит, приняла такое обращение, признающее нелегитимным вот эти все послемайдановские перемены во власти, и, соответственно, пригрозила обратиться за помощью к России. Поэтому тут очень многое зависело от местного контекста, от местного расклада сил. Но опять-таки, Харьков — это первая столица Украины. Да. В советское время, в СССР, столица долгое время находилась в Харькове. Поэтому он был всегда центром украинизации на Востоке. И там все-таки соотношение сил, ну, было примерно там 50 на 50. И народ там был более активный, чем в Донбассе. Это такие хорошие 50 на 50 были. И впоследствии, в силу того, что элиты не стали поддерживать вот этот сепаратистский уклон, то, соответственно, там силовикам удалось в итоге все это подавить достаточно быстро и без особого там кровопролития. Захваченная обладминистрация была освобождена с помощью там рейда силовиков. Большую роль тогда сыграла еще личность Арсена Авакова, который был очень влиятельным харьковским политиком. При Януковиче его преследовали, он там вынужден был на некоторое время эмигрировать из страны. Но потом он вернулся, и он стал министром внутренних дел. И он приложил серьезные усилия к тому, чтобы навести порядок в Харькове. То есть для него это было делом принципа. Там же еще была история с этим покушением на Кернеса тоже, которое непонятно так и осталось, не раскрыто. Да, есть разные версии. То есть были версии о том, что это ему такой привет от Авакова пришел. Была версия, что его, наоборот, пророссийские радикалы хотели убрать, потому что он мешал как бы вот этому радикальному сценарию. Или что это были российские спецслужбы. Ну, в общем, версий много, но факт в том, что я думаю, что это тоже повлияло как бы на ситуацию, послужило аргументом к тому, чтобы не занимать радикальную позицию, я думаю. То есть, на самом деле, там такой очень сложный клубок политический. Мне кажется, что до сих пор история этих событий, она не написана и изучена доподлинно. То есть, мы уже многое, конечно же, знаем, но вот так полностью реконструировать всю канву событий, этому мешает, как мне кажется, еще то, что, собственно, вся эта история, она не закончилась, да? Она продолжилась, и она ужасно продолжилась. То есть, вот нынешняя полномасштабная война — это прямое следствие тех событий, и поэтому взглянуть беспристрастно на эту всю историю, ну, невозможно с сегодняшнего дня, потому что она продолжается в самой экстремальной форме в виде полномасштабной войны. Поэтому тут как бы не до объективности, очевидно, как бы не до объективности. И вот этот весь дискурс вот внутренних причин вот этого всего, он в некоторой мере оказался мало исследован еще потому, что тема гражданской войны как явление, да, была взята на вооружение российской пропагандой. И поэтому она всячески подчеркивала, что все это какие-то внутренние разборки, Россия здесь ни при чем, она просто миротворец и там помогает гуманитарно бедным жителям Донбасса. Как бы. В Украине эта постановка вопроса, вообще вот рассмотрение этих процессов как гражданского конфликта, а безусловно элементы гражданского конфликта во всем этом были, как бы, ну, сразу воспринимаются в штыки как некое поддерживание прокремлевских нарративов. Поэтому подробно это тоже не изучено. В Киеве сейчас исходит из того, что это было как бы инспирация России, вот эти все местные, это просто коллаборанты российских сил вторжения, и, собственно, на этом как бы точка. Нам сейчас не до этого. Ну, и это абсолютно понятная точка зрения. Поэтому я думаю, что подробное какое-то изучение всего этого, это дело все-таки еще будущего, потому что сейчас в нынешних условиях я не вижу возможности серьезно объективного разговора об этом, потому что слишком много эмоций, пропаганды и наслоений как бы всевозможных на этих процессах.
Не могу не спросить тебя про Одессу тоже, поскольку это и в пропаганде большой символ. Я имею в виду, конечно, трагедию Дома профсоюзов. Но если, опять же, так в самых общих чертах напоминать, было столкновение двух уличных сил. Не уверен, что нужно уточнять насчет инспирирования каждой из сторон. Это, во-первых, довольно прозрачно. Во-вторых, слишком большая деталировка далеко нас, кажется, может завести. Плюс неграмотные действия силовиков. Я бы скорее так это описывал, не говорил бы о какой-то злой воле, о каком-то умысле. Ну и, в общем, был пожар, и в здании погибло много людей, которые были противниками, условно говоря, западного выбора для Украины и для Одессы. Можешь свое отношение по поводу этого, в частности, случая по поводу Дома профсоюзов, и по поводу Одессы, почему она не выбрала сторону пророссийскую, почему там не случилось того, что произошло в том же Донецке?
Ну, опять-таки, Одесса — это особый случай. Здесь свой расклад в элитах был, свои тоже настроения было, как очень серьезное радикально пророссийское крыло, так и сильная проукраинская, тоже радикальная, представленная националистическими организациями. То есть были силы, которые готовы были схлестнуться. Как бы. То здесь вот как раз элемент такого гражданского противостояния в чистом виде как бы абсолютно произошел. И в данном случае победа, ну такой, конечно, мрачной ценой досталась проукраинским силам. И тогда тот момент воспринимался, конечно, как некий поворотный, что насилие вышло уже на какой-то следующий уровень, и уже как бы дальше будет еще сильнее, и что это такое... пролог к какому-то большому совсем кровопролитию. Было видно, что как бы такое ожесточение достигло уже каких-то крайних форм. Да. Я помню, что вот в проукраинских кругах тогда эту всю историю встретили с ликованием, что, значит, в свою очередь в России было воспринято как некий признак такой какой-то фашизации Украины. Там, да. То есть до сих пор это все в речах там, Путина, всех его присных и всех идеологов русского мира. То есть это повторяется как некое такое какое-то невероятное злодеяние, да, там, и так далее об этом. Хотя на самом деле там было трагическое трагическое стечение обстоятельств на фоне действительно ожесточенной междоусобицы двумя радикальными крыльями проукраинского и пророссийского движения столкновения. Никакого злого умысла я тоже бы не увидел. Но я хотел сказать, как это воспринималось в тот момент, там вот, скажем, среди сторонников Майдана на юго-востоке страны. Эта история воспринималась прежде всего как то, что украинские силы дали отпор. Потому что было до этого ощущение, что по всему юго-востоку проукраинские силы проигрывают. Что везде одолевают пророссийские элиты на стороне пророссийских сил, милиция не вмешивается, в общем, силовики переходят на сторону врага. Вот так, ну, в Донбассе, во всяком случае, вот среди проукраинских там моих каких-то знакомых, вот это доминировало, было ощущение, что произошла измена, да, что вот весь Юго-Восток продали России, как бы, и тут вот в Одессе, значит, удается отбиться, и победа остается за промайдановскими силами, хотя, конечно, цена ее, я повторяюсь, была ужасная.
Очень понятно. С этим спасибо за оценку. У меня есть два еще вопроса. Они довольно глобальные, я бы сказал. Давай попробуем посмотреть на то, что произошло со стороны Кремля, Москвы и Владимира Путина. Как ты оцениваешь его действия и его мотивацию? Потому что, если честно, я не до конца понимаю, почему он пошел на такие действия. Это, кажется, противоречит его практике, его привычкам. Я бы сказал, что он тогда переоценил степень желания Востока Украины стать частью Российской Федерации или быть подконтрольной Москве, или пожадничал. Он действовал как революционер и решил забрать все разом, как это случилось с Крымом, и это, очевидно, было скорее исключение, а не действовать, как он всегда это делал в Российской Федерации, устанавливая свои порядки, узурпируя власть, заводить все под контроль постепенно, медленно удушать и в изрядной степени коррумпировать местных воротил, подкупать их и предлагать им выгодные условия. В случае с Востоком Украины он, кажется, ничего не хотел предложить этим людям. Он хотел забрать все, и поэтому проиграл в том же Харькове и имел массу проблем там, где, возможно, мог их не иметь.
Я вижу, что Путин в 2014 году увидел какое-то такое историческое окно возможностей для своих, уже, видимо, вынашиваемых давно планах. Забрать Крым, например, который имел для него и геополитическую ценность как база флота, и контроль над Черным морем, ну и как такую символически историческую. Путину хотелось войти в историю, как собирателю русских земель, и Крым должен был стать тут как бы очень важным моментом. В отношении Донбасса и Юго-Востока, мне кажется, здесь уже был более такой авантюристический план. С одной стороны, отвлечь внимание от Крыма, да, чтобы было время закрепиться там. И потом впоследствии, возможно, вести торг за его сохранение в составе России в обмен на, собственно, возвращение того, что удастся захватить на Юго-Востоке. Поэтому там до определенного периода Россия делала определенный вклад в поддержку этих протестных движений через какую-то свою агентуру, деньги там и так далее. Ну, прямое вмешательство произошло уже в разгар боевых действий, когда российская армия приняла участие на стороне ЛНР, ДНР. Открыто российские войска вошли, чтобы не допустить их разгрома украинскими силовиками, потому что на самом деле без российской поддержки, разумеется, эти никакие республики существовать бы не смогли, и там было бы все просто подавлено, это все разогнано. И в самом начале, и позже, собственно, во время АТО, ну то есть АТО должна была завершиться победой Украины, разумеется, если бы не прямое вмешательство российских войск. Поэтому действительно на самом деле ничего предлагаться не могло, потому что все это в достаточно таком импровизационном характере предпринималось. И за основу была взята идея, что пойдут по областям цепная реакция референдумов, будет создана серия народных республик, потом они объединяются в конфедерацию Новороссия, которая там либо присоединится к России, либо останется таким союзным буферным государством, которое как бы разделяет Украину, которая уже после аннексии Крыма ясно, что становилась враждебным государством. И вот такой примерно был план. Но этот план, он не пошел дальше вот Донецкой и Луганской областей. На остальных территориях Юго-Востока это провалилось в силу, опять-таки, переоценки пророссийских настроений в Москве. А эта переоценка происходит, как мы видим, стабильно. То есть никаких выводов из этих уроков 14-го никто не сделал, естественно. И в 2022-м снова ожидались встречи российских войск с цветами, значит, и караваями. Ну, то есть это уже как бы такое следствие пригидности мышления вот кремлевских вождей, да, там самого Путина и его ближайшего окружения, их представление о том, что Украина это какое-то фейковое государство, что на самом деле она населена русскими людьми, которых вот так вот насильственно там какие-то натовские, значит, пропагандисты удерживают в плену, и только, значит, появится возможность воссоединиться со своими русскими братьями, как это произойдет. Ну, этого не произошло раз, не произошло два, и крови пролито вокруг вот этой бредовой иллюзии кремлевских обитателей уже немало, как бы. она продолжает длиться, и тем не менее, вижу, что в голове у этих людей ничего не изменилось. Они живут по-прежнему в этом мире, где как бы есть там русские угнетенные братья русскоязычные и так далее. Это уже как бы не лечится. Поэтому ограничило все, вот, собственно, частью Донецкой и Луганской областей, причем вот именно устояли ДНР и ЛНР, эти так называемые республики, там, где, вот, собственно, было такое промышленное сердце Донбасса, да, вот где, собственно, край заводов, шахт, где был наиболее высокий процент какого-то этнически русского, русскоязычного населения, ну, где как бы связи какие-то такие культурно-этнические с Украиной были минимальными. Потому что, например, тот же север Луганской области, который к Донбассу исторически имеет опосредованное отношение, это была часть слобожанщины, да, с такой исторической украинской земли, которая вот как раз к Харьковщине тяготеет. И вот, соответственно, там в этих регионах широко распространен украинский язык в селах, да, и только в селах, там, этих, в небольших городах, районных центрах, там, ну, там говорят, ну, если там не на чистом украинском, то на суржике, таком смеси, да, русско-украинского языка, таком диалекте своеобразном украинского, сформировавшемся в пограничье. И, соответственно, там были всегда выше симпатии вот к какому-то украинским национальным традициям, к украинской государственности и так далее. То есть, там, например, все это не удержалось, да, то есть референдумы кое-где вообще не смогли провести, а если где-то и проводили, то все это очень быстро сошло на нет, и когда началась АТО, там встречали украинскую армию, приветствовали, как, собственно, освободителей, а, скажем, в тех районах вот этих вот шахтерско-заводских, там, например, в городе Ровеньки известна была сцена, да, когда местные жители становились против украинских танков, не пропуская их, воспринимая их как каких-то, значит, захватчиков там и так далее. Вот, собственно, там, где вот эти вот связи с Украиной были слабее, там эти республики удержались. Ну, как мы видим на практике, это достаточно небольшая территория. Половина одной области, половина другой примерно. Это тот максимум, на который мог рассчитывать Путин на самом деле в тот момент в Украине. Это границы ЛНР-ДНР, это реально как бы то, на что он мог реально рассчитывать. Ну и то, как бы, понятное дело, что там пришлось очень сильно подстараться, чтобы эти куски там оторвать, да, там, используя для этого все возможные инструменты интервенции.
Ты знаешь, я скорее в путинском духе, в котором не существует никаких народных настроений, никакого общества, есть козни Запада и есть те, с кем можно договориться, или, если они недоговороспособны, действовать другими методами в их отношении, тебя спрашивал. Ну, то есть, почему с Допой и Гепой незабвенными, с Дубкиным и Кернесом не удалось договориться? Почему, не знаю, какой-нибудь Ренат Ахметов, человек, который всем управлял в Донецке в довоенные времена, он не стал интересантом Кремля, не стал агентом этих перемен, скорее сделали из него врага. Ну, я понимаю всю сложность этой истории, в частности, с ним. Но, тем не менее, им, в смысле, Москве и Кремлю нечего было предложить этим людям?
Мне кажется, они тоже недооценивали. Они, правда, не понимали, что Украина уже состоялась как государство, и ее элиты состоялись как ее элиты. И лучше оставаться все-таки Кернесом, харьковским, украинским политиком и бизнесменом, чем непонятно кем в составе оккупированного региона армии Российской Федерации или ее там какими-то прокси-ополчениями. То есть, собственно, по большому счету, вот, например, и на Донбассе никто из крупных регионалов во власти не удержался. Там вот эта вся публика, которая пришла к власти, это были люди второго, третьего порядка, люди малоизвестные до этих событий в своих городах. А вот какие-то крупные фигуры там тоже не удержались, потому что, ну, у них была все-таки тоже цель на своих условиях, да, но оставаться в составе Украины. И вот то же самое и крупный бизнес, которым, ну, как бы, Ахметов в тот момент активно выходил на европейские рынки и биржи и так далее. То есть он очень много вложил денег в то, чтобы отмыть свою репутацию после лихих 90-х, вот этого первичного сколачивания империи, которая там, ну, разным методом, прям скажем, велась. Он очень много денег вложил в то, чтобы отмыть свою репутацию, чтобы стать таким европейским бизнесменом, инвестором и так далее. И сейчас променять это, ну, на что? Непонятно что. Поэтому там позиция Ахметова меня не удивляет. Меня удивляет скорее то, что он мог бы сделать гораздо больше для удержания под контролем ситуации вот на Донбассе. Он сделал мало. То есть, мне кажется, Ахметов с 90-х годов был бы более жестким в своих действиях, как, например, был жестким в своих действиях Коломойский, не растерявший этих навыков, который быстро в Днепропетровске навел порядок, и все сепаратистское движение там очень быстро закончилось. И он же стал вооружать первые добробаты, которые потом противостояли сепаратистам на Донбассе. А Ахметов в этом плане оказался как-то достаточно пассивным. То есть в тот момент это многих удивило, что никакой стратегии вот по Донбассу, он устранился от всех этих процессов, как-то он очень сильно растерялся. Что стоило ему больших активов на самом деле, потому что на захваченной части, собственно, вот на территории ДНР и ЛНР, остались значительные его активы, там шахты в Луганской области, заводы, которые были отжаты потом просто. То есть некоторое время они еще продолжали работать в украинском поле, но потом их просто, так сказать, национализировали, то есть просто экспроприировали его собственность. Вот сейчас он в суды подает активно как раз на вот эти действия ДНР, ну, де-факто российских властей, стоявшими за этими марионетками, и, в общем, чтобы возместить свой ущерб от этой так называемой национализации.
Последний вопрос про современный Донбасс, про современных людей. У меня есть грустное ощущение, что, в общем-то, свершилось то, что говорит российская пропаганда. Донбасс стал русским, или, во всяком случае, российским, тут точнее, да, это слово, в путинском понимании, в понимании Российской Федерации. И во многом это вопрос страха и изменившейся демографической ситуации. Как там тебе, ты мне скидывал накануне сообщение от своей давней знакомой из Луганска? Ты двойной релокант, да, поскольку сначала уехал из родного Донбасса, а сейчас и вовсе в Западной Европе оказался. Люди, которые не приняли все это, оттуда уехали. А те, кто остался, я подозреваю, что их главная эмоция, ну уж лучше так. Лучше Свердловск, Луганск, Донецк, чем Мариуполь. Лучше жить в прифронтовой зоне, чем непосредственно испытать все тяготы освобождения любой из сторон. Или там оккупации, вхождения, завоевания любой из сторон, что украинской, что киевской. Подставьте слово, которое вам больше нравится, чему вы больше симпатизируете. И это скорее работает на Владимира Путина. У тебя какие ощущения по поводу современного статуса, современных настроений и перспектив региона?
Я думаю, что народ, оставшийся вот на оккупированной части, ну, сейчас она, конечно, расширилась, а в 2022-м Луганская область практически полностью захвачена, там 95%, по-моему, контролируется, вот, собственно, российскими оккупационными силами. Настроение у людей тут, опять-таки, нужно варьировать, да, то есть есть население, которое вот на территории ДНР и ЛНР, вот между 14-м и 22-м годами, которое там сформировалось, так сказать, сформировалось, оно, прежде всего, за счет большого оттока населения из региона. Потому что большое количество людей уехали вот уже в 2014 году. Вот я лично покинул 5 мая и был в Киеве. И вот с 5 мая 2014 года, собственно, все. Я уезжал на время, а оказалось, что насовсем. И тогда большая масса людей уехала. Сначала уехали те, кому угрожала непосредственно опасность в связи с преследованием со стороны сепаратистов. То есть, ну, это все, кто активно участвовали там в каких-то проукраинских акциях и так далее. А потом уже просто люди уезжали от войны и от криминала, который там мгновенно расправил плечи просто невероятно. Это вот очень важное было. Такой спутник русской весны был, о котором вот в России вот этих всех бравурных репортажах стараются стыдливо умалчивать. На самом деле вот этот вал преступности захлестнул город еще вот в марте-апреле. Луганск, ну, всегда, скажем, таким хулиганским город был, мягко выражусь. Но та публика, которая появилась там на улицах вот весной, это, конечно, уже было очень зловеще. То есть это был криминал, вооруженный, ни с чем не сдерживаемый и не отказывающий себе ни в каких, значит, собственно, удовольствиях. Соответственно, какая-то часть уехала в Россию. И оставшиеся там люди, это люди уже такие абсолютные фаталисты. То есть там есть какой-то процент вот фанатиков русского мира, которые всему этому радуются и по сей день они вот восторгаются, да, что там Россия возвращает себе миссию в истории, да, в свои земли и так далее. Даже последние все эти события их в этом плане не отрезвили, ну, то есть это как бы люди-фанатики, связавшие себя с этой идеей. Но их на самом деле не так уж и много. Основная масса — это действительно люди-фаталисты, привыкшие выживать и настроены именно на то, чтобы их, да, их не бомбили, ничего не происходило больше, вот уже есть так, значит, будем жить так. Это люди, они получили уже в основной массе российские паспорта, идентифицируют себя уже с Россией в значительной мере. Безусловно, остались там до сих пор и те, кто настроены проукраинские и, наверное, ждут освобождения, но их тоже мало. Население, которое попало под оккупацию в 22-м году, это совсем уже другая история, да, то есть тут не было истории, как в 14-м году, да, ну, не было вот этого протестного движения, каких-то вот этих надежд там на симпатии к России, которые были, по крайней мере, у половины населения в Луганске. Тут просто ситуация прямой оккупации, То есть их просто захватили, да, принуждают жить по каким-то другим законам. То есть там тоже есть определенный процент коллаборантов, каких-то фанатиков русского мира, но их тоже немного. Основная масса там скорее все-таки ждет того, чтобы Украина вернулась как можно скорее. То есть этой селекции населения еще не произошло. Люди реально вот и в оккупированной части Донбасса, вот ново оккупированной, и на юге Украины. То есть там население скорее в массе все-таки настроено, оно ждет освобождения. Но терпит оккупантов, оно сопротивляется, потому что, как мы видим в новостях, периодически там что-то взрывается, да, какие-то, значит, местные бонзы подрываются в своих автомобилях. То есть понятно, что это операция украинских спецслужб, но они не могут проходить без поддержки местного населения. Соответственно, это говорит уже о многом с точки зрения этих настроений. Ну, вообще, в принципе, конечно, если так как-то суммировать, попытаться все сегодняшнее, конечно, то, что случилось с Донбассом, это ужасная катастрофа. Донбасс, в принципе, был уже охвачен кризисными явлениями, потому что вот эта логика промышленного развития, она достигла своей точки, где индустриализация происходила, регион мучительно искал какую-то свою новую идентификацию. И это во многом способствовало вот этому хаосу в головах. Люди не понимали, кто они, куда они, кому они принадлежат, какому сообществу. И определяться уже пришлось вот в процессе таких вот критических событий, да, уже в процессе войны, эвакуации, там, беженства и так далее. То есть вот сейчас очень многие те, кто релоцировался на вот украинскую сторону из Донбасса тогда, часто являются такими ультрапатриотами, похлеще там каких-нибудь львовян, да, потому что они вот восприняли это как катастрофу, да, которая произошла с их страной, с ними они лишили своих домов, всего, и они четко понимают, кто в этом виноват, и соответственно, они полностью связывают себя только с Украиной и изживают из себя свои прежние вот эти какие-то региональные идентичности, да, в пользу большой проукраинской, и часто, я же говорю, что занимают такую ультрапатриотическую позицию. Такая вот перемена произошла с очень многими людьми. И, в принципе, ну да, это такой, конечно, финал Донбасса в какой-то мере, вот как регионок, мне кажется, потому что уже оправиться от разрушений полномасштабной войны. Уже после 2014 года было очевидно, что регион нанесен какой-то смертельный удар, но все-таки еще размышлялось о каком-то его будущем. То есть сейчас, конечно, регион подвергся страшному разорению. Это и демографические колоссальные потери, экономические, социальные, разрушенные, стертые с лица земли города, уничтожение вот этого скромного слоя исторического наследия, которое там было. Вот это отдельное то, что меня вот вообще очень сильно... Вот я сегодня рассказываю про здание гимназии, которое, да, было построено там в конце 19 века, простояло 150 лет, и сейчас было разрушено. Донбасс не мог похвастаться какими-то серьезными слоями древней культуры, какими-то, да, культурными там большими достопримечательностями, но и то, что было, оно сейчас вот это сравнивается с землей, уничтожается, и потом будет вообще невероятно очень сложно как-то реконструировать идентичность на руинах, как бы, то есть ее практически придется создавать с нуля. Ну, я очень сильно надеюсь, что в конце концов регион вернется в состав Украины, границы 91 года, на чем настаивает сейчас и президент Украины, и, в принципе, общественное мнение Украины настроено на то, чтобы итогом всего этого должно стать торжество исторической справедливости. Когда это будет, другое дело, это уже большой вопрос. И сейчас, конечно, все решается там на линии фронта и так далее. Но, как мне кажется, что Донбасс, вот как некий феномен, который существовал, сейчас получил такой, конечно, смертельный удар, и от которого оправиться будет очень сложно, и все нужно будет создавать с нуля.
Не могу не заметить, что это одна из главных мыслей твоей книги, и думаю, что после этого разговора многие с нетерпением будут ждать, когда ты ее закончишь, когда «Медуза» ее напечатает. Спасибо большое. Константин Скоркин, исследователь, журналист, автор книги о Донбассе, которая сейчас в работе.
Будущей книги. Спасибо большое. Интересная была беседа. Мне самому было интересно вспоминать всегда, каждый раз. Хотя это травматические воспоминания, но тем не менее такое узловое время, что называется. Мне всегда важно возвращаться к этим воспоминаниям и рассказывать об этом другим людям, которые, возможно, просто даже не знали, что происходило.
В конце этого эпизода я не буду, как обычно, напоминать о пожертвованиях «Медузе», хотя они по-прежнему очень важны нашей редакции. Я скажу о другой инициативе, тоже связанной со сбором средств, которую наше издание поддерживает наравне с телеканалом «Дождь» и медиа под названием «Служба поддержки». Это сбор денег, который называется «Давайте». Он делается в пользу мирных украинцев, которые пострадали от российской агрессии. Его цель – постоянная финансовая помощь жителям Украины, лишившимся крова и самых необходимых вещей – воды, еды, лекарств. Ссылка есть в описании. На момент записи этого подкаста было уже собрано 120 тысяч 400 евро. Спасибо всем, кто поучаствовал в этом сборе. Наша ближайшая цель – 200 тысяч евро. И, пожалуйста, если у вас есть возможность, сделайте это. То есть отправьте деньги через форму, которую вы можете найти, еще раз скажу, по ссылке в описании. Даже так рискну сказать от себя, если вас что-то гложет, останавливает в стремлении стать жертвователем сбора «Давайте» или спонсора «Медузы» или любой другой инициативы, которых сейчас, к сожалению, очень много, то не надо терзаться. Это не стыдно, как бы откупиться от чувства беспомощности, может быть, от чувства вины, от чувства долга, у кого как. Да, вот так просто деньгами можно купить себе ощущение, что вы хороший. Во-первых, если вы помогаете другим, более слабым, вы и есть хороший человек, а во-вторых, вы действительно делаете важное и реальное дело, а мотивация, пусть даже она кажется вам невозвышенной, эгоистичной, купить себе прощение, таково она волнует, когда в итоге ваши деньги идут на доброе дело. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». Спасибо, что слушали, и до встречи.